Вот подлецы.
Извините, мисс Бритчес, сказал Хикок, но мы вас забираем.
Ага, ухмылился Уэт.
Приятно будет видеть ваше личико за решеткой.
Бритчес разозлилась.
Вы не заберете меня никуда, легавые.
Посмотрите, мисс Бритчес, начал Хикок. Здесь написано.
Бритчес приготовилась выхватить оружие, держа правую руку над рукоятью револьвера, а левую над ней. Только попробуйте.
Двое мужчин остановились.
«Ну же, детка», — съязвил Уэт.
«Сдавайся. Не заставляй нас убивать тебя».
«Назад!» — крикнула она. «Я вас предупреждаю».
Уэт не сказал ни слова. Он просто потянулся за пистолетом.
Глава шестая. Боттомс.
Уэт так и не понял, что он сделал большую ошибку. Джули Дервуд несколько лет тренировалась сделать то, что она сделала сейчас. Как бы она там ни сомневалась в себе, теперь она была в своей стихии. Ее рука слилась в сплошную полосу, когда она, мгновенно выхватив оружие, и вдавила курок. На соревнованиях Джули обычно стреляла по маленькому воздушному шарику. Грудь у Уэта была куда больших размеров. Ее пистолет только был на пути из кобуры, когда прогремел выстрел Бритчес, и он ощутил резкое жжение в груди. Попадание было несколько не там, где бы и хотелось, во вторую пуговицу его рубашки, но достаточно близко. Ошибка Хикока была еще убийственнее. Мало того, что он опоздал, пораженный действиями Уэта, он еще и взял не то оружие. Ружье, конечно, было мощным, но в то же время большим, и его было невозможно быстро нацелить. Наконец, он даже не успел его перезарядить. Джули не видела, как загорелась карточка Уэта. Она уже поворачивалась к новой мишени. Ее пистолет снова заговорил, но и на этот раз прицел был получше. Хикок только-только вскидывал ружье, когда луч ее лазера ударил в его карточку напротив сердца. Только после этого она посмотрела на Уэта, убеждаясь в том, что уже знала. Два маршала стояли в изумлении перед нею. Их карточки ярко светились. Они переглянулись, не веря своим глазам. Бритчес медленно расслабилась. Ее сердце было готово выскочить. Наконец она крутанула пистолет на пальцем и вбросила его в кобуру. Этому она тоже училась несколько лет.
«Джентльмены», — сказала она с оттенком самодовольства,
— «офис доктора вон там, на конце улицы». Наверху, выглядывающая из окна отеля, Лара Крофт улыбнулась. Она всего несколько минут была в постели, когда услышала на улице крик. Она как раз успела к окну, чтобы увидеть все. Лара направилась к постели. «Неплохо, Бритчес. Весьма неплохо». Мэтт Брэнсон тоже улыбался, глядя в окно своего офиса на Уэта и Дикого Билла, идущих по улице к доктору. Недавно эти двое, наконец найдя свои вещи на станции, пришли к нему в офис и спросили, чем могли бы помочь. Брэнсон знал, что такой случай нельзя упускать. В его столе были плакаты «Разыскивается» для каждого гостя с именем преступника, и он точно знал, какой из них выбрать. Двое маршалов сначала удивились, настолько легко можно было доставить ее, но теперь у них возникли кое-какие проблемы. Он посмотрел в другую сторону и увидел, как Литл Бритчес входит в конюшню. Она без сомнения была очень быстра, но все равно она еще не встречала Аризону. Бритчес придержала лошадь и обернулась через плечо. Было тихо, только птицы иногда нарушали тишину. Она осмотрела окружающую местность, но ничего не увидела. Она была примерно в миле от Сильверада, и у нее было странное чувство, что за ней наблюдают. Полминуты она смотрела по сторонам, а потом решила плюнуть на это дело. «Давай, Брауни!» Двинулись. Вскоре она въехала на небольшую возвышенность и снова остановила лошадь. Прямо впереди был город-призрак. Он был назван верно – Боттомс, то есть дно, так как лежал в низине, рядом с высохшим руслом реки. Город и река находились в долине между двумя линиями холмов. Около вершины холма справа она увидела то, что некогда было серебряным рудником. Сам город был скорее даже маленьким поселком, с 8-10 относительно крупными зданиями и группой маленьких жилых домов. Это место явно было давным-давно покинуто, так как большинство из зданий уже начали разваливаться. Бритчес повернулась и снова посмотрела назад через плечо. Как и до этого, она не увидела ничего, но раздражающее чувство не проходило. Прежде чем направиться к городу, она достала пистолет и заменила те заряды, которые она истратила на Уэта и Хикока.
Ей никогда раньше не приходилось вот так соревноваться с человеком. До этого она на время стреляла по неподвижным мишеням. На самом деле, это не было настоящим соревнованием. Любой из ее клуба обставил бы этих двоих. Но все равно, стрелять по человеку было немного необычно. Увидев, как девушка исчезла за холмом, наблюдатель с удовлетворением поднялся. Она была одна. Будет не слишком-то трудно. Дикий Билл Хикок и Уэт Эрп с угрюмыми лицами зашли в офис доктора. «Доброе утро», — сказал доктор, 40-летний крепкий человек. «Чем могу помочь, джентльмены? Ну давайте ваши карточки, и мы вас быстро сейчас подлечим». Вскоре он передал им снова темно-красные карточки. «Ну вот, теперь вы снова живые». После этого доктор отправился к таблице на стене и поставил напротив их имен по второму крестику. «Что вы делаете, док?» – спросил Уэд. «Слежу за смертностью», – ответил тот. «Мы записываем, сколько раз вас каждого убили. Тот, у кого будет наименьший счет, получит сюрприз. Конкретно скидка 50%, если они еще раз приедут к нам». Уэд и Хикок заглянули за его плечо. Имена дока Холлидей и его жены Билли и Джона Уэсли были жирно зачеркнуты. У всех оставшихся женщин было по одному крестику, а у них по два. «Наверное, наша группа не слишком хорошо выступает», – спросил Хикок. «Четверо из девяти в первый же день ушли». Доктор был дипломатом. «Ну, посмотрите на это с другой стороны. У вас больше шанс выиграть сюрприз. Все, что вам нужно делать, это как можно больше раз подстрелить женщин-преступниц». Бритчес въехала в город-призрак и увидела человека, идущего по улице. Она остановила Брауни. Он выглядел прямо как старатель из фильмов, с длинной бородой. Он даже тащил за собой тележку с инструментами, кирками, лопатами и тому подобным барахлом. Он улыбнулся и помахал Бритчес. Бритчес помахала в ответ и направила лошадь к нему. Может, он знает что-нибудь об этом городе? Она прежде как-то бывала в паре городов-призраков и всегда интересовалась тем, как жили люди 100 лет назад. Но когда она подъехала поближе, что-то в этом человеке насторожило ее. Что он здесь делает? Черт знает где. И как раз тогда, когда она приехала, она. Что это? Совпадение? Человек не был вооружен, но улыбка на его лице была не такой, как должна бы быть. Бритчес огляделась. Больше никого. Чувствуя себя неловко, она достала пистолет из кобуры, правда не поднимая его, а только держа у ноги. «О, привет вам, мисс!» – крикнул старатель. «Добро пожаловать в Боттомс! Или в то, что от него осталось!» Бритчес остановила Брауни и развернула ее правым боком к человеку. «Привет!» – ответила она. «Вы что, тут живете?» «Я?» «Нет, конечно. Я просто здесь иногда смотрю. Может быть, замечу что-то, что оставили прежние владельцы. Кто знает?» «Может, в этом руднике еще осталось достаточно незамеченной ими руды?» Он казался дружелюбным. «И что получается?» «Да так. Как-то раз я нашел один самородок. Но ничего такого, что стоило бы усилий. А вас сюда как занесло?» «Шериф Бренсон предложил мне посмотреть эти места». Она улыбнулась. «Он сказал, что эти места обитаемы». Старатель засмеялся. «Да ну, ерунда». Он покачал головой. «Нет, мисси, ничего подобного». Потом его лицо как-то подтянулось. «Но тут здесь кое-кто, кто не любит незнакомцев, сующих нос не в свои дела». Он указал на нее. «Вроде вас, например». Теперь его лицо было каменно-холодным. Бритчес почувствовала, что ее сердце бешено колотится. «Я не хотела никому ничего делать. Я просто хотела посмотреть на город. Может, мне просто следует уехать?» «Ну, теперь, мадам, уже поздно. Спейд сказал, что мы не впускали сюда посетителей. То есть обычно мы их убиваем. Кто достаточно глуп, чтобы заехать сюда? Но так как вы женщина, да еще такая хорошенькая, мы решили внести немного разнообразия. Да, Чейт?» «Да, Пит». Прежде чем Бритчес повернулась на голос сзади, на нее уже накинули веревку и затянули. Руки Бритчес теперь были плотно прижаты к бокам. Она увидела, как старатель ухмыляется. «Давайте, слезайте с лошади, леди, иначе вас оттуда сдернут». Элисон Кеннеди подняла взгляд от своих бумаг и увидела подходящую к стойке Лару Крофт. «Доброе утро, мисс Окли. Вы поспали?» «Не столько, сколько хотелось бы», — ответила Лара. «Но спать я больше не могу». «Ну-ну», — подумала Элисон. Она выглядела очень усталой, особенно ее глаза. «Я слыхала, что произошло», — сказал Элисон. «Вы в порядке?» Она уже слышала рассказ Спейда, и ей было интересно, как отреагировала Лара. Лара устало улыбнулась. «Ну, разумеется. Как я недавно сказала Бритчес, я неплохо провела время. Это было совсем неожиданным. Я даже не подозревала, что Спейд собирается сделать». Ее улыбка исчезла. «И я собираюсь разобраться с ним до конца этой недели». Элисон рассмеялась. «Он ужасен, не правда ли? Нам повезло, что он у нас есть». «Знаете, я вот что думаю», — сказала Лара. «А где здесь живут все ваши работники? Если они остаются здесь на ночь, им же надо где-нибудь спать, правильно?» Элисон улыбнулась. «То есть вы хотите найти, где живет Спейд, да? И подсыпать ему в постель муравьев, чтоб тоже не спал всю ночь, или что-нибудь в этом роде?» Лара рассмеялась. «А вы быстро схватываете, миссис Кентон. Называйте меня Эбби, пожалуйста». Элисон довольно откинулась назад. «Но что же она может сказать Ларе? Как женщина, она была бы за то, чтоб Лара хорошенько надрала Спейду задницу. Но как сотрудник она не должна была становиться на пути как Спейда, так и Энни Окли. Ей пришлось пойти на компромисс». «Ответ на ваш вопрос – да». Она ухмыльнулась. Лара вскинула брови. «И вы больше ничего не скажете?» «Не в этой жизни». «Вы думаете, я хочу, чтобы Спейд гонялся и за мной?» Элисон рассмеялась. «Когда-нибудь я вам расскажу, что он и его люди сделали со мною». Теперь настала очередь Лары удивляться. «С вами?» «Мистер Тримбл попросил перед самым открытием, чтобы работники тоже немного побыли в роли гостей. Я не представляла себе, во что ввязалась». «Извините за мои слова, но, по-моему, вы не слишком дико западная, Эбби». «Да я не была такой, когда появилась здесь. Я встретила мистера Трибла на одном из званых ужина, когда он добивался денег для постройки этого места. А потом он попросил меня попробовать работать на него. Мне очень понравилось. Мое занятие – отношения с гостями, и вообще говоря, я провожу здесь больше времени, чем в офисе». Элисон посмотрела вниз. «Скажите, а что с вашим длинным платьем? Я думала, что вы вышли на охоту за Спейдом». «Это пока подождет», — ответила Лара. «Сейчас я умираю от голода. Я не ела со вчерашнего вечера». «Я же сказал, слезайте, мисси», — сказал старатель. «Или Чейду вас сдернуть оттуда?» Что она могла сделать? В руке был пистолет, но рука была стянута веревкой. Старатель посмотрел на человека за ней. «Ну ладно, Чейд, стащи ее». «Подождите», — крикнула она. «Я слезу». Старатель кивнул. «Так-то лучше». Веревка немного ослабла. Но вместо того, чтобы слезть по-обычному, Бритчес откинулась назад, перекинула правую ногу через седло и спрыгнула на землю. Она уже давно так не делала. И резкая боль пронзила ее левую ногу, когда она приземлилась. Но не обращая на нее внимания, она сжала пистолет и отклонилась так, чтобы направить его на человека с веревкой. Она заметила удивление на его лице, когда он увидел оружие. Но Чейд среагировала быстро и немедленно дернул веревку на себя. Бритчес начала падать вперед, потеряв равновесие, и безуспешно пытаясь поднять оружие. Чейд ухмыльнулся и снова дернул веревку, поставив Бритчес на колени. «Давай, держи ее, Чейд!» — крикнул старатель сзади. Чейд рассмеялся. «Дикая кошечка, да, Пит?» Но на этот раз он не успел натянуть веревку вовремя, а Бритчес только этого было и нужно. Она вскинула пистолет, конечно, веревка замедляла ее движение, но недостаточно для того, чтобы это имело значение. Пистолет выстрелил, и Бритчес увидела обескураженное выражение на лице Чейда. Он дотронулся до горячего места на своей рубашке, а в 4 дюймов от светящейся карточки. Потом он отпустил веревку и улегся на землю. Бритчес вспомнила про старателя и, повернувшись, увидела, как он бежит к ближайшему зданию, двухэтажному отелю. Она быстро выстрелила по нему пару раз, но промахнулась, и он вскочил в дверь. Сдернув с себя веревку, она метнулась за ним. Через мгновение она ворвалась в отель и остановилась. С бешено колотящимся сердцем она прислушалась. Ага, шаги в холле. Держа револьвер перед собой, она медленно двинулась вперед, пытаясь ступать как можно тише. Она уже почти была в кухне, когда услышала скрип открываемой двери. Кинувшись туда, она мельком заметила силуэт старателя в двери, и тут же луч ее лазера ударил в косяк двери рядом с ним. Следующий прошел через воздух, там, где он был всего долю секунды до этого. В погоне за ним Бриджес выскочила наружу и побежала к концу здания. Она завернула за угол и замерла. Старатель стоял прямо перед ней, с лопатой, занесенной над головой. Но он не успел ее опустить. Лазер Бриджес настиг его. Удивление застыло на его лице, и он выронил лопату. Он попятился, повернулся и упал лицом вниз. С готовым выскочить сердцем, тяжело дыша, Бриджес опустила пистолет, сунув его обратно в кобуру. Она присела и потерла левую ногу. Старая травма какое-то время не беспокоила ее, но теперь напомнила о стальном стержне в ноге. Наконец она, слегка прихрамывая, медленно двинулась к зданию. В ее голове толпились дюжины эмоций. Это так отличалось от ковбойских соревнований, где все, что надо, было сделать это. Она завернула за угол и застыла. Прямо перед ней стоял тот же человек, что стрелял в нее в поезде. Он был одет в темную одежду. На его бедрах находились кобуры с шестизарядными пистолетами. Черная шляпа была надвинута на лоб, и на его лице была борода недельной давности. Брови его были темными и густыми, и все в нем дышало злом. «Меня называют Аризона, детка», — сказал он с усмешкой. «И ты только что совершила большую ошибку».
Глава 7. Дуэль.
У Бриджес расширились от страха глаза при виде этого человека. Каждая ее клетка кричала «Беги!», но она не могла сдвинуться с места. «Ошибку?» – пробормотала она. «Никогда не клади в кобуру пустой пистолет, детка. Никогда. А теперь тебе это будет стоить жизни». Она, даже не подумав о том, чтобы выхватить свое оружие против этого человека в черном. И теперь Бриджес поняла, что совсем беспомощна. «Но я?» Это произошло так быстро, что она сначала даже не поверила. Его умопомрачительная скорость, вспышка из пистолета, звук выстрела, жжение прямо под подбородком, светящаяся карточка. Бриджес попятилась назад, подальше от этого ужасного человека, боясь, что он снова выстрелит. Его глаза уставились в ее в секунду 10 и не двигались. И наконец он крутнул пистолет на пальцем и сунул его в кобуру. Потом он повернулся и пошел к зданию рядом. К ее удивлению, он остановился в дверях и взглянул на нее. «Еще встретимся, детка. Смотри, в следующий раз не зевай». Он исчез в здании, и Бриджес постояла немного, все еще селись понять, что произошло. Она осознала, что то, как она разделалась с Эпом и Хикоком, ничто по сравнению со скоростью этого Аризоны. И как она протянет неделю, если придется встречаться с ним каждый день. Она поняла, что все еще потирает грудь, и почувствовала себя по-дурацки. Когда она огляделась, кругом уже никого не было. Она пошла по улице, нервничая от того, что стрелок все еще был поблизости, готовый вновь прыгнуть на нее. С этой мыслью она остановилась и перезарядила пистолет. По крайней мере, она не сделает такую ошибку снова. Далекий звук подков заставил ее обернуться. Трое бандитов приближались к деревьям. Пит вел за собой осла, хотя бы о них не придется беспокоиться. Но где же Брауни? Если она не найдет лошадь, придется долго топать назад. Мгновение спустя она заметила лошадь между двумя зданиями, лениво пожевывающую траву. В 30 футах от лошади за другим зданием человек с удовлетворением наблюдал, как девушка идет к нему. Он вытащил из кармана куртки тряпку и небольшую бутыль. Затем осторожно вытащил пробку и смочил тряпку, после чего снова сунул бутылку в карман. Какое-то время он думал, что упустит свой шанс из-за этих ковбоев, но теперь они ушли, и девица была одна. Ему понадобится всего 20 секунд. Лара Крост прикрыла рот рукой, пытаясь скрыть зевок. Она сидела за столом в столовой и раздумывала над тем, как же ей добраться до Спейда. Должен же быть путь какой-то. «Добрый день, Энни». Как всегда был стар, была одета прекрасно. На этот раз в длинную раздельную юбку для езды на лошади, ситцевую рубашку и короткую куртку. На голове ее была маленькая шляпка, а на правом боку висел револьвер. «Привет, Белл. Не присядешь?» «Ты видела, что сегодня утром творила твоя соседка?» – спросила Белл, придвигая стул. Лара ухмыльнулась. «Ага, неплохо, правда?» «Я предупредила Билла, чтоб он не имел с ней дела», – засмеялась Белл. Но он, как обычно, не слушал. Они с Уэтом собирались только посадить эту маленькую Бриджес в тюрьму. Мне очень понравилось выражение его лица, когда она пристрелила их. Если бы только у меня был мой фотоаппарат, я бы не дала ему этого забыть. Я думаю, она их поймала на неожиданности. Они, наверное, решили, что она сдастся без боя только потому, что их двое. Но, насколько я знаю Билла, до конца недели он попробует еще не раз. «Вы с мужем и правда увлечены Диким Западом, да?» – спросила Лара. «Да, это так. Нам очень нравится все, что связано с ковбоями. Скачки, родео. Мы все это любим. Мы стреляем немного, и у нас есть свои лошади. Вы ездите на лошади. Я подумывала сегодня покататься. Вы не присоединитесь ли ко мне?» «С удовольствием», – ответила Белл. «Но мне сначала надо кое о чем позаботиться. Почему вам не помочь Энни? А потом мы покатаемся». Мгновение спустя Лара уже смеялась во весь голос. «Вот ты где, Брауни», — сказал Бриджес лошади. Она похлопала ее по шее и потом проверила, хорошо ли сидит седло. Все было в порядке. Ей было нужно потренироваться больше, чтобы сразиться с этим человеком в черном. Она как раз вдела левую ногу в стремя, и тут ее сзади за шею обхватила чья-то рука. Ее дернули назад, и она потеряла равновесие. «Эй!» — крикнула она, схватив чужую руку и пытаясь ослабить захват. «Оставьте меня!» Но все попытки были бесполезными. Рука была словно вырезана из дерева. Потом Бриджес увидела, что в другой руке зажата тряпка, и она приближается к ее лицу и поняла для чего. Она удвоила свои усилия, но рука человека была все так же крепка, как камень. В отчаянии она правой ногой резко пнула назад и ощутила, что ее каблук ударил в колено атакующего. Человек вскрикнул и ослабил захват. Она тут же обоими руками сорвала его руку и кинулась прочь. Но она пробежала всего пару шагов, когда на нее накинулись сзади и сбили с ног. Теперь ее ноги были придавлены к земле весом человека. Она приподнялась немного и попыталась перевернуться и достать оружие. Но тут ее лицо закрыла тряпка. Она оставила пистолет и снова вцепилась в его руку. Она попыталась позвать на помощь, но для этого ей пришлось глубоко вдохнуть. Дэниел Патрик поднял глаза на красивую женщину, вошедшую в его дверь. Длинные черные волосы спускались на ее плечи, и в своем черном платье она была неотразима. Она смущенно огляделась, и Дэниел вскочил из-за стола. «Здравствуйте. Могу я вам чем-нибудь помочь?» Женщина повернулась к нему. «О, здравствуйте. Меня зовут Эмили Питерс. На этой неделе мой муж здесь как Док Холидей. Я не хотела оставаться дома одна и поехала с ним. Да, мадам, надеюсь, вы хорошо проводите времени в Сильверадо. Тут хорошо, но знаете, я не люблю игры «Пристрели их всех». Для меня это слишком шумно». Дэниел улыбнулся. Она отлично выглядела и определенно была самой красивой из всех, которых они видели тут прежде. «Да, мадам, время от времени тут бывает несколько шумно. Что привело вас к нам сегодня?» «Ну, мой муж сейчас играет в ковбоев, а я подумала, может мне пройтись. Посмотреть на город, встретиться с людьми. Вроде того. Все тут такие дружелюбные. Это мне и нравится». Дэниел кивнул. «Да, это место дружелюбное, а те, кто не хочет быть такими, долго у нас не задерживаются». Женщина огляделась. «Так вот это у вас банк. А он меньше, чем я думала. Площадь приемной была всего 20 квадратных футов, не считая места для двух касс и небольшого офиса сзади. Ничего, если я посмотрю». «Да, мадам, пожалуйста. Мы сегодня не слишком заняты». Она несколько минут изучала внутренности банка, хлопая глазами. Дэниел наблюдал за ней из-за стола. «Вот это да, действительно, жениться на подобной – это что-то». Она повернулась и, заметив, что он уставился на нее, смущенно опустила глаза. Потом она подошла к перилам, отделяющим приемную от офиса. «Скажите, а нельзя ли мне посмотреть на сейф? Я никогда раньше не бывала в хранилище банка». Он поднялся на ноги. «А почему бы и нет? Идите сюда. Конечно, тут у нас нет настоящих денег. Банк – это просто часть развлечения». Он подошел к двери в хранилище и открыл ее. Она заглянула внутрь. «А что это у стены?» Он подошел за ней. «Это депозитные ящики. В настоящем банке люди хранят в таких ценные бумаги». «А, понятно». Она обернулась, и внезапно Дэниел обнаружил, что стоит всего в одном футе от самой прекрасной женщины, которую видел за свою жизнь. Она снова захлопала глазами. А здесь никогда не бывали заперты люди?» Она опустила глаза. «Как мы сейчас. Это, наверное, страшно».
«Нет», – пробормотал он. «Замок не работает, а дверь можно открыть и изнутри».
Она посмотрела на него. «И поэтому вы не храните тут настоящих денег, да?»
Она подняла руку и покрутила пуговицу на его рубашке. «А почему же здесь есть такой банк, а денег в нем нет?»
«Ну, это часть приключений. Так что гостям можно сказать, что в Сильверадо есть банк».
Она робко взглянула на него. «А вы приятный человек, мистер... Патрик. Дэниел Патрик.
Мистер Патрик, вы же позволите мне посмотреть поближе?»
Ее глаза внушали доверие. «Я, кажется, знаю, что хочу увидеть. Хотя, может, тут есть что-то еще, на что мне следует посмотреть?»
«Нет, здесь больше ничего нет, кроме моего офиса сзади».
«А можно мне посмотреть?»
Дэниел отошел от сейфа, несмотря на то, что обе кассирши смотрели на него с открытыми ртами.
«Ну, это здесь, мисс Эмили».
Он пошел к офису и на полпути вдруг понял, что она не идет за ним, а смотрит на заднюю дверь.
«Дэниел, а это куда ведет?» – мягко спросила она.
Он поспешил к ней. «К задней стороне здания. У нас там склад».
«А можно посмотреть?» – застенчиво сказала она.
«Зачем мне смотреть на склад?» – подумал Дэниел. Но вытащил из кармана ключи и отпер дверь.
«Склад как склад», — сказал он, открывая ее.
«И?»
Дэниел Патрик замер при виде перед собой фигуру в маске.
«О, Господи!» — выдохнула Эмили.
«Кто это?»
«Это ограбление», — сказал женский голос. И Дэниел опустил взгляд на два револьвера в ее руках.
«Ограбление!» — вскрикнула Эмили и рухнула в обморок.
«Назад, мистер!» — приказала женщина. «И руки вверх!»
Дэниел попятился. Ее револьверы смотрели ему прямо в лицо. Она была выше среднего роста, с длинными коричневыми волосами.
Дэниелу показалось, что в ее голосе был английский акцент, и он был поражен ее узкой талией и длинными ногами.
«Вы двое! Тоже руки вверх!» – приказала она кассиршам. «Отойти от касс!»
Она повернулась к Дэниелу.
«Мистер, пишите записку. Банк закрыт на 1 час».
Дэниел не слышал последние ее слова, так как стоял и пялился на нее. Она схватила его за плечо и развернула. Пришлось повторить приказ, но через минуту записка уже висела на запертой входной двери.
«Ладно, ребятки, все в сейф, все!»
Она повела стволом. «И побыстрее, я не хочу никого убивать!»
«Давайте сюда галстук, мистер», — сказала она Дэниелу, как только он с кассиршами оказался внутри.
«Мой галстук?» — изумился он.
Трудно было снять его, так как он был зажат между кассиршами.
«Да», — ответила она.
«Твой галстук будет вместо тех денег, которые мы взяли в настоящем банке». С этими словами она захлопнула дверь.
Дэниел Патрик оказался в полной темноте. Он был стиснут между двумя хорошо выглядящими женщинами и не мог увидеть ни одной.
Как только дверь закрылась, Белл Стар поднялась с пола и помогла Ларе подпереть ее тяжелым столом.
«Достаточно, чтобы подержать их там немного», — сказал Белл.
«Воздуха им хватит, если не будут глубоко дышать».
Лара сняла маску и взглянула на Белл.
«Белл, это было замечательно, просто замечательно».
Белл только улыбнулась.
«Да, действительно, но теперь давай уносить ноги». Они вышли через черный ход, и Лара повернулась к конюшням.
«Не туда, Энни», — позвала Белл.
«Нам сюда».
Лара поспешила за ней.
«А разве мы сейчас не сядем на лошадей и не отправимся навстречу закату?»
«Нет, не сейчас, Энни. Идем, нужно позаботиться кое о чем еще».
«Ну куда мы идем?»
«Ха! Разумеется, грабить второй банк».
Лара застыла как изваяние и уставилась на уходящую Белл.
«Второй банк?»
Белл с улыбкой оглянулась.
«Идем, Энни. Если мы это провернем, мы будем первыми, кто это сделал».
И они провернули это дело. А вскоре вскочили на лошадей, победно помахивая двумя галстуками.
«Это слишком легко было», — смеялась Лара.
«Мы ограбили 2 банка, но этого недостаточно. Вот когда их будет здесь 5, и у каждого будет стоять по шерифу».
«Ничего, не расстраивайтесь», — сказал Мэтт Брэнсон с усмешкой в глазах.
«То, что вас двоих обставила девчонка, еще не означает, что все закончено. У вас еще есть время до конца недели». К нему в офис только что пришли двое с весьма грустным выражением лица.
«Черт! Мне даже не верится в то, как быстро она выхватила пистолет», — сказал Уэд. «Да, она шустрая», — согласился шериф. «Но тут у нас есть человек, который сделает ее шутя».